говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня, друзья. Это программа «Провиант», в студии Макс Челноков. И если вы сейчас обедаете или, может быть, у вас поздний завтрак, бранч такой, скажем, то приятного аппетита. А сегодня с моим доктором, сразу представлю его, бренд-шеф компании «Ужин на ужин», доктор исторических наук Антон Прокофьев. Антон, добрый день.
Добрый день, Макс. Ну, ты меня всегда все-таки ставишь на научную ступень выше. Это, конечно, приятно, как полковник.
Не надо, кандидат, доктор кандидат. Исторических наук. Нет, пусть будет доктор. Для меня вы доктор. Так, Антон, пока вот мы начинаем только разговор, любите ли вы арбуз?
Да.
Да?
Да.
А вот я как-то к арбузу отношусь немножечко так спокойно. Моя более любимая ягода – это дыня.
Дыня тоже прекрасная, дыня более интересна в гастрономическом плане, безусловно. Ну, арбуз, он хорош в своих условиях. Холодненький, жару, ложкой или большими сочными кусками. А на пляже вообще мечта. А вот дыни место и в более чопорном интерьере. Под звон серебра, хрустальные фаянсовые тарелки, хрустальные бокалы, да. Дыни, конечно, более пластично, более насыщенно, но арбуз, да, он простой такой парень.
Я вот помню еще из с детства, что мне мама говорила, ешь больше арбуза, он полезнее для организма, дыня тяжеловата, ее лучше всего не есть на десерт, а где-нибудь там между, вот поел и через часик, потому что она достаточно такая насыщенная, более сахаристая, она такая мясистая, в ней больше калорий, арбуз как-то он, да, вот такой простой парень, которого можно и на десерт, и можно перекус днем, и вечером, и на диете арбузной можно сидеть, об этом мы еще поговорим. А вот дыню как-то, ну, на диете не посидишь на дыне, все-таки она...
А почему?
Ну, она тяжелее.
Это заблуждение, на самом деле, что да? Арбуз, что дыня, они одинаково малокалорийны, сахара хватает и там, просто дыня, она более овеяна мифами, легендами и заблуждениями еще с античных времен, что, да, дыня, она влажная, она тяжелая. Арбуз все-таки не так был известен в античности, не так популярен.
Друзья, как вы поняли, сегодня мы будем говорить об арбузе, не о дыне. О дыне мы поговорим в следующий раз. А причиной всему именно то, что, во-первых, 3 августа такой день арбуза во всем мире, особенно и в России он тоже отмечается. Мы чуть позже затронули эту тему, потому что сейчас на развалах открылись в этом году 297 точек по Москве. Опять же, 3 августа открылись вот эти бахчевые развалы по продаже арбузов. Эксперты все-таки советуют не торопиться с покупкой, но если очень хочется, то тщательно выбирать эту ягоду. Как отразилось вот холодное лето на как раз продаже арбузов, все равно эксперты говорят, что арбузов хватит на всех.
Арбузов всегда хватает на всех, и из года в год фермеры наших южных частей страны действительно не знают, куда девать, и если выбраться за пределы Москвы, где всего 297 точек, вот, честно говоря, рядом с моим домом нет ни одной.
Вот рядом большому, с моим тоже, с моим домом нету.
На самом деле, на огромную Москву это катастрофически мало. Вот,
если... Но есть еще же магазины тоже, в магазин можно зайти.
Вот этого я бы делать не советовал, потому что оборот бахчевых на точке гораздо быстрее, чем в магазине. Сама эта линейка поставок гораздо короче, чем в большом ритейле. И в ритейле главное для закупочного отдела, чтобы продукт не стух до момента прибытия на полку.
То есть, соответственно, на бахчевых он быстрее, конечно, на развалах быстрее добирается.
То есть шанс найти хороший арбуз на бахчевых, хороший арбуз на развалах гораздо выше, нежели в магазине. Я ни в коей мере не преумоляю достоинств крупных супермаркетов, но если есть возможность там не покупать арбуз, не покупайте.
Да, опять же, я слышал такую информацию, что ранние арбузы, вот, которые появляются, они и в июле еще были на прилавках там, но вот в начале августа, что они все-таки такие гибридные и перенасыщенные всякими нитратами, какими-то неполезными свойствами.
Это да, позднесоветские страшилки, действительно, да? Если страна...
Мы выросли на этих страшилках.
Да, конечно, конечно, конечно. Если страна закрыта от мира, нет, соответственно, импорта, то действительно это проблема. У нас арбузы поспевают только к концу июля, начало августа, и ранние сорта, их, конечно, надо выгонять при помощи химических удобрений. Но в более жарких странах арбузы поспевают гораздо раньше, и уже начало июня вполне себе сезон. Угу. То есть, если арбузы приезжают откуда-то из-за границы, то... Они вполне могут быть адекватные. Уж, по крайней мере, турецкие, которые, правда, закрыты, да, если я не ошибаюсь.
А вот про арбузы не знаю, помидоры знаю, что доставка помидоров.
Да, а если арбузы открыты, то вполне себе турецкие арбузы доступны уже с середины июня, как минимум.
Антон, а вы знаете, что на самом деле самые вкусные в мире арбузы в какой стране? Вот как вы думаете? Я сегодня посмотрел эту информацию и вот был удивлен.
Ну, я знаю, что самые квадратные в мире арбузы в Японии.
Это японские, да. Они вывели такой сорт, его и удобнее этот арбуз перевозить и хранить в холодильнике. Он не катается там на бачку своем, а лежит квадратный, прям настоящий квадратный. Да, и они дороги, где-то килограмм такого арбуза выходит в 50-70 евро. Вот, а они прям такие достаточно крупненькие плоды бывают.
Но я бы патриотично предположил, что самый вкусный арбуз – это астраханский.
Окей, я бы тоже в России, пусть будет астраханский, но по статистике самые вкусные арбузы произрастают в Китае. Вот такая есть статистика. К нам они, я не знаю, в Москву доезжают или нет. Вот я пошел на днях.
Это я сомневаюсь, да.
Да, в магазинах китайских вообще нет арбузов. Ну, вот я прошел там 3-4 крупных магазина. На Бахчевых развалах, я уверен, тоже их нет. Потому что сейчас у нас такие вот рынки выходного дня. Вот эти Бахчевые развалы, они в большей степени ориентированы на фермерские продукты, вот на наши. Вот, но китайские арбузы... Есть китайские арбузы, вот там Хабаровск, вот там Владивосток, туда, ближе на восток, ближе к границе с Китаем.
Ну, надо сказать, что китайцы исторически вообще выдающиеся огородники, и только последние два десятилетия они прославились на ниве копирования всех технических достижений западной цивилизации. А, собственно говоря, если посмотреть вглубь веков, то, будучи ограниченными в природных ресурсах, при огромном населении китайцы достигли в своих земледельческих навыках совершенно невероятных высот, которые наша цивилизация сумела достичь вот только в прошлом веке, в начале этого, фактически. Ну, я имею в виду 19-20-го.
Друзья, если будете в Китае, обязательно попробуйте китайский арбуз. Говорят, прям пальчики оближешь, сладкие, вкусные, ну, не знаю, вот полезные или нет.
Неужто без косточек?
Но вот дело... без косточек не знаю, но есть такой арбуз, называется он афроарбуз.
Есть такой,
да. Вы в курсе, да? Афроарбуз, это не говорит о том, что он афродизиак какой-то, хотя арбуз и афродизиак, кто что считает? Нет.
На самом деле...
Я знаю одну девушку, которая арбуз очень любит. Во-первых, она делает маски из арбуза. А во-вторых, когда делаешь маску из какого-то овоща или фрукта, обязательно надо это есть, чтобы усвоилось и там, и тут на лице, и в желудке. И она это любит вот перед тем, как расслабиться, вот заняться какими-то такими... У нас дневная программа, дети наверняка у микрофона. Но она ей, и она говорит, мне так помогает расслабиться. Она говорит, я впадаю в какую-то эйфорию, меня это как-то так будоражит.
Плацебо в действии, да.
Да, да, это наверняка.
Ну, действительно, афродизиаки просто такая веселая тема, что как таковых их практически не существует.
Увы. Вы сегодня мои эти все разбиваете какие-то стереотипы.
Ой, вы не представляете, не представляете, сколько мифов вокруг еды. Это на самом деле увлекательнейшая тема.
Я все прекрасно понимаю. По поводу афроарбуза надо сказать, что это черный арбуз. Выглядит, я видел такой арбуз, будучи во Франции, я на прилавке увидел черный, он сверху, как бы снаружи, он обычный зеленый, но внутри корочка у него, мякоть у него именно черная, вы видели?
Какая прелесть, нет, первый раз.
Да, и они идут без косточек.
Интересно, какая штука, но, в принципе, это же ягода, почему бы, так сказать, не быть какому-нибудь такому дико интересному гибриду? В конце концов, исторические арбузы были сильно меньше, если меня память не изменяет.
Ну, это да. Причем вот на вид меня как-то оттолкнуло немножечко вот эта вот картинка, вот эта черная мякоть, но они очень приятные на вкус, вот эти арбузы, и они как-то, они пахнут больше огурцом каким-то. Вот.
Кстати, отличное сочетание арбуз с огурцом.
Да?
Вот я у себя в ресторане как раз делал сезонный салат, арбуз, авокадо, огурец и брынза.
Бог ты мой, мы сейчас расскажете подробнее этот рецепт. Коль начали рассказывать о таких необычных арбузах, надо затронуть, что есть еще арбуз с желтой мякотью.
Есть, это я знаю.
Пробовали?
Нет, в наших краях не водится, надо не ехать. Водится
за рубеж. Но этот арбуз считается более сладким и более таким насыщенным, вот вкус более насыщенный, не как вот с красной мякотью. А есть также, вот я знаю, на Украине точно есть такой известный плод под названием кавбуз.
Кавбуз, да, он более плотный, он не такой водянистый, он более мясной.
Похож чем-то на тыкву.
Ну, нет.
Нет?
Мне показался более, как, более арбузным, но так арбуз, но... Угу. Чуть-чуть другой.
Одним словом, селекционеры немало поиздевались над этой ягодой, над арбузом.
К нашей радости.
Да, к нашей радости. Можно любой вкус себе найти, на любой цвет арбуз. Есть еще мини-арбузы. Есть огромные арбузы. Я это видел фотографии, 60 килограммов арбуз. Ну, это да. Американец один вырастил. Это просто, но это ростом с нашего вот звукорежиссера, ой, весом с нашего звукорежиссера Женю. 60 килограммов.
В принципе,
это
у него можно Жене, скорее всего, и жить.
Да.
Мякоть,
да.
Домик пана тыквы получится.
Да, да, только тут будет пан-арбуз у нас, Женя, пан-арбуз. А есть арбузики, которые помещаются на ладонь.
Которые, собственно говоря, ближе всего к исходному
образцу. Но его есть нельзя, нынешние арбузы, вот которые маленькие, их нельзя есть, потому что они, ну, как бы они мало съедобны, они вообще безвкусные, это чистая какая-то вода, и его хорошо засушить, вот как тыквочки, арбузики сушат маленькие.
Кто, собственно говоря, говорит о том, что все вот эти наши злаки современные подходят к...
Да.
Как-то подходят к нашему современному вкусу.
Вот эти вот как раз.
Да, то есть за столетие...
Старенькие злаки.
Да, старенькие злаки, но они, скорее всего, показались бы нам безвкусными, малоурожайными, малоинтересными с гастрономической точки зрения, еще бы горчили. Вот, например, баклажаны, замечательная история. Современные баклажаны практически никогда не надо вымачивать, если это не какие-то совсем архаичные сорта. Чтобы, а вымачивают их за тем, чтобы горечь ушла.
Да, это я знаю.
Вот, современные баклажаны не горчат.
Уже нет.
Уже нет, уже несколько десятилетий как нет.
Господа, вот вам еще один миф раскрыт, что современные, это больше к дамам все-таки хозяйкам, что современные баклажаны новых сортов, которые вот 20-30 лет назад выведены, уже не горчат.
Не горчат. А вот действительно еще 50 лет назад это было насущной необходимостью, и это просто вопрос селекции.
А почему? Это так селекционеры делают, да? Или это так природа сама?
Нет, нет, нет. Зачем? Мы в этом отношении человечество научилось достаточно оперативно подгонять под себя как раз природу, и тут возникает это как раз такой немножко, на мой взгляд, лудистский тренд.
Лудистский?
Да-да, это в Великобритании во время промышленной революции было такое движение, которое разрушали паровые машины, что они, мол, прогресс мешает трудовому человеку всячески развиваться и зарабатывать. Как известно, прогресс не остановить, а то же самое у нас сейчас происходит с генномодифицированными продуктами, которые объективно, ну, представляют собой будущее человечества, потому что наш орду иначе не прокормишь.
В нашей стране они запрещены, эти продукты.
Там есть все очень непросто, на самом деле. То есть есть действительно совсем гибриды.
Есть некоторые какие-то продукты, которые просто, они не растут в природе. Например,
да.
Сыр тофу, он не выращивается, его делают из сои. Да, это чисто геномодифицированный
конечно,
продукт.
Конечно, конечно.
Окей, вернемся к нашим арбузам, как говорят французы. Вот, и все-таки... Я настаиваю на том, что сейчас пока... Нет, вы едите, кушайте, господа. Если хорошо выбрали, посмотрели, мы расскажем, как выбрать. Но вот самый пик и самые хорошие арбузы – это вот сентябрь с 1 по 10. Просто... Но наступает такое несоответствие вкуса и внешней среды для меня. Почему я мало ем арбузов? Потому что как только там 10-15 сентября уже начинают дожди, нету вот такой жары прекрасной, я эти арбузы уже... Но это накачивать себя водой.
Ну, к тому же, опять же, надо понимать, что все вот эти вот наши стереотипы, они устанавливались, в то время, когда еще мы были вынуждены подчиняться довольно жестким законам природы. То есть сейчас все-таки есть способы достаточно, не перегружая нитратами почву, чуть подстегнуть созревание продукта, привести из более южных регионов, привести быстрее, кстати, опять же, за два дня. Если посмотреть сейчас на южные дороги, они все забиты фурами с арбузами. Недавно ездил в Тамбов, и поразился, какого качества арбуза и дыни на каждом шагу доступны, на каждом метре дороги стоят, продаются. Вот, к сожалению, вот я повторяюсь, очень жалко, что в Москве мало, что разогнали вот всю эту вольную братью, тем самым лишив нас вкусных продуктов.
У меня соседка, она всю свою жизнь проработала в торговле, вот сейчас, ну, ей не столько много лет, где-то в районе там 60, она продолжает заниматься торговлей, она директор какого-то базара, и она говорит о том, что самый лучший сорт арбуза – это холодок. Слышали?
Да, да.
Что, во-первых, холодок, ну, вот по ее словам, более экологически чистый.
Более плотный.
Более плотный. В качестве этого арбуза можно быть уверенным.
Ну, и к тому же самое неприятное, вот покупаешь арбуз, разрезаешь, а внутри такая ватная, сахаристая, да, сухая мякоть, это отвратительно. Поэтому, вот, кстати, вот есть хороший способ, не старайтесь взять самый большой арбуз.
Да.
Не гоните
5 килограммов, ну, самый оптимальный вариант. Да, да.
То есть, чем арбуз меньше и тяжелее, тем он насыщеннее, тем будет вкуснее. Угу. По крайней мере, вот есть, тоже читал о таком методе, как выбирайте большой арбуз и не очень тяжелый. И вот если арбуз не тяжелый, значит, в нем есть воздух. Если есть воздух, значит, есть полость. Если есть полость, значит, это как раз та самая ватная, скучная мякоть. А арбуз должен быть треским, звонким, надутым, налитым. Это же
это ягода. Мы уже говорим о том, как выбрать арбуз. Я знаю, что у меня...
Может, я опережаю события?
Нет, нормально. У меня коллега говорит, постучать по арбузу. И она говорит, я так и не запомню всю жизнь, как он должен звучать. Как должен звучать стук арбуза?
Арбуз звонкий. Вот и, собственно, как...
Ну, звонкий это как? Это вот по стеклу?
Да.
Вот так?
Да, или колокольчик. То есть арбуз такой природный колокольчик. Особенно мне очень
нравится... Было слышно стук?
Мне очень нравится подбирать арбуз, поднося его к уху. Так весело звенит, и вот чем он звонче, этот звук. Ну, на самом деле, самое правильное, вот если так вот... Это жутко негигиенично, конечно, но правильно взрезать.
Но говорят нельзя, особенно если ты с развала покупаешь. Не дай бог у дороги, вот ехал с дачи, увидела, стоит бабушка и продает арбузы.
Возьмите свой нож.
Но все равно он не мытый. Он стоял около дороги.
Я не говорю, что это гигиенично, да?
Нет, да, Антон, давайте не будем советовать разрезать.
Да,
это
хорошо.
Понятное дело, что можно разрезать. У меня и папа так делает. Он не доверяет там стуку по стеклу. Ой, по стеклу, по арбузу. Я только что по стеклу. Вот. Я вспоминаю еще, как выбрать арбуз, я вспоминаю мультфильм «Ну, погоди». Помните там?
Да.
Бегемот или кто там, гипопотам пришел покупать арбуз.
Он его сжимал.
Да, там арбуз себе на голову надел, это кто не видел мультфильм, молодое поколение, наделал себе на голову волк. И он ее сжимал.
Ну, собственно говоря, его надо, чтобы ощутить упругость, сопротивляемость. Чем арбуз плотнее, чем он спелее, тем он плотнее, тем он сложнее сжать, тем он... Его просто должно распирать от внутренних соков, они должны стремиться вырваться снаружи. Поэтому, когда вы разрезаете спелый арбуз, вернее, когда втыкаете в него нож, он трескается.
Трескается.
Вот если он трескается... То вот вам повезло, ваш шикарный арбуз, вы правильно его выбрали. Но там всякие хитрости, мальчик-девочка, это полная, вот, конечно,
ерунда. Я прочитал, что да, это не существует полого арбуза. Хорошо, обращают все внимание на попку.
Но
что с попкой там должно быть?
Хвостик должен быть такой уже подсушенный. Да, сухой, потому что арбуз уже должен быть готовым отвалиться от бахчи и, соответственно, раскрыться и дать семена.
А хвостика, если нет, это плохо?
Нет,
так неплохо.
Его оборвали, да.
По поводу бочка, на котором
он в любом случае лежать. Он лежит.
Да.
Это надо понимать, что бахчевые культуры лежат на земле.
Что там с бочком?
Он должен быть бледный.
Ну, другого цвета, чем арбуз, например, светло-зеленый, там, или какой-нибудь изумрудный.
Тот бледненький совсем должен быть.
Бледненький, да. Большой бачок-то.
Да, без
арбузы
разницы.
Просто по правилам выращивания не должны переворачивать.
Конечно.
Они не должны
его, быть. Его не может не быть.
Да.
Да, его не может не быть, если бачок, но если их несколько, но опять же, перевернули, но нарушение технологии, это не гарантия, что он будет плохой. Но я бы его не стал брать. То есть главное по арбузу постучать.
Друзья, помните вот такой звук? Вот если такой гул, звонкий, или, как говорит Антон, колокольчик, значит, арбуз хороший.
Обратите внимание, как торговцы арбузами их выбирают. Они же тоже не стараются подсунуть покупателю что-то.
Да.
Вот, они по нему постукивают. И с их опытом понятно, что они тут же определяют, звонкий арбуз или глухой. Если глухой, можно его оставить, и, во-первых, он может дойти. То есть арбуз – это не некая такая вот готовая константа, он может и перезреть, и перележать, поэтому если вы выбрали арбуз, не маринуйте его, съешьте. Кстати, арбузы можно мариновать.
Это мы знаем, в следующем получасе мы об этом поговорим. По поводу еще выбора арбуза, нужно обратить внимание обязательно на трещины на нем. Такой арбуз ни в коем случае.
Нет, ну это понятно, что нарушение целостности торговой упаковки – это повод к отказу от покупки всего, от колбасы до арбуза.
А по поводу еще такой истории, такого стереотипа из моего детства, как только родители покупали арбуз, они приносили его, наливали холодной воды в таз или в ванну и опускали туда арбуз.
Холодный арбуз вкуснее.
А, только поэтому.
Ну, вообще арбуз...
Помыть-то арбуз все равно нужно.
Нет, ну вообще спелый арбуз, он действительно не тонет.
Да, он всплыть должен.
Но давайте мы исходим из того, что вот уже сейчас неспелый арбуз купить, это из области нереального, на самом деле.
Какой я...
Неспелый.
А, неспелый.
То есть он может быть не очень вкусный, он может быть чуть не дошедший, но вот чтоб совсем уже зеленый нет. Просто невозможно.
Но все равно, если мы разрезали арбуз, уже вот мы раскрыли его, смотрим, какая должна быть мякоть.
Мякоть должна быть плотная, ярко-красная, насыщенного такого...
Без желтых прожилок или белых.
Естественно. То есть
глянцевая, главное.
Она должна блестеть. Ну, глянец, в принципе, вообще свойственен для всему свежему мясу, арбузу, там, не знаю... помидором, то есть глянец говорит о том, что соки остались, они как бы еще питают поверхность, она не сохнет. А арбуз должен быть однородным, вот если вы даже там, в этом слое, где зернышки, там тоже не должно быть каких-то провалов, какой-то ватной мякоти, иначе арбуз уже является перезревшим. Он просто невкусный, вы можете у него выесть середину, остальное придется выкидывать. Поэтому вот спелый арбуз, он равномерен от корки до серединки. Ну, конечно, у арбуза самая вкусная сердцевина. Кто бы спорил.
Не, ну вообще и советуют, когда вы употребляете арбуз, до корки не доедать где-то 2-1,5 сантиметра.
Ну, во-первых, А не очень вкусно, вернее, Б не очень вкусно, а там все-таки могут концентрироваться не самые полезные вещества, которые арбуз, естественно, как любой фрукт. У меня прям
слюноотделение
какое-то идет. Любая ягода собирает. Да, придется после эфира бежать за арбузом.
За арбузом. Я хотел сегодня купить арбуз на эфир, чтобы мы разрезали его и чтобы мы его поели.
Чтобы он хрустнул.
Да, хрустнул, но в окрестностях нашей редакции я не нашел ни одного приличного магазина, где бы продавались приличные арбузы вот по тем параметрам, которые мы обсуждаем сегодня. Кстати, по поводу еще, требовать или не требовать сертификат качества. Там всякие инстанции, не будем называть, предлагают все-таки попросить сертификат, чтобы посмотреть, откуда арбуз, есть ли на него разрешение при продаже, потому что тоже все-таки достаточно продают несертифицированных.
Но, с другой арбуза. Стороны, что откуда они могут взяться, это тоже из области фантастики, то есть...
Простите, да. Это разговоры об арбузе меня заставляют кашлять, так и...
Ну, возможно, здесь какой-то природный анархизм во мне заговорит, но я прекрасно понимаю, что любая такая добровольная принудительная сертификация, она не бесплатна, она повышает цену, поэтому многие производители просто-напросто не могут себе позволить или не хотят на это решиться. Это никоим образом не может свидетельствовать о том, что арбуз некачественный. То есть сейчас нитраты дороже.
Ну, подводим итоги, друзья. Арбуз должен звучать. По нему постучали звонко, как колокольчик, как сказал Антон. Б, он не должен быть ни в коем случае с трещинами. Попка должна быть, значит, сухой, хвостик должен быть. А на одном бочку арбуза должен быть пятнышко. На нем он лежал всю свою жизнь, пока рос. Вот. Антон говорит, что можно надрезать. Приходите со своим ножом и посмотрите мякоть внутренности арбуза. Я советую, не будем мы...
Ну, давайте не побережем надо. Свое здоровье.
Да,
вот это правильно.
Не слово, надо этого делать. Затем, конечно же, арбуз у дороги, который лежит на земле. Вот вы ехали из Москвы, там, я не знаю, в какой-нибудь город или в какую-нибудь свою деревню, на дачу. Не берите такой арбуз, потому что он впитывает вредные выбросы, загрязнители различные. Ну и вообще такой арбуз, ну, как-то я бы вот не стал брать.
В принципе, есть развалы рынки, но в любом случае арбузы, дыни надо мыть всегда.
Да, и плюс, если вы приехали на развал или в какой-нибудь базар, там, выходного дня рынок, спросите, а есть ли сорт «Холодок»? Антон вот тоже советует и говорит, хороший сорт, и можно его, значит, есть, его брать. Ну и еще маленький такой вывод. К кто хочет, прям вот, ну, нет терпежа. Вот хочется прямо сейчас арбуза, покупайте. Но самые вкусные начинаются в сентябре. Вот такие вот итоги, мы не прощаемся. После новостей, друзья, мы поговорим о том, какие полезные, не полезные свойства. Ну и, конечно, у арбуза, и дадим несколько рецептов, которые можно сделать прямо сейчас дома. Вот жара на улице, а вы вот хотите что-нибудь арбузного такого поесть. Да что ж такое, я прям раскашлялся и скряхтелся. Бренд-шеф компании «Ужин на ужин» сегодня у нас в гостях Антон Прокофьев, Макс Челноков, программа «Провиант». Оставайтесь с радио, говорит Москва, новость.
Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. «Провиант». Гастрономическое представление.
Еще раз всем доброго дня, друзья. Программа «Провиант» продолжает выходить на радио, говорит Москва. Макс Челноков в студии. И сегодня мы говорим об арбузе, о ягоде, такой самой крупной ягоде на планете. И помогает нам в этой беседе бренд-шеф компании «Ужин на ужин», как он говорит хорошо, кандидат докторских, кандидат исторических наук Антон Прокофьев. Антон, добрый день.
Добрый день, Макс.
Если вы за столом обедаете или еще завтракаете, приятного аппетита. Ну, а мы продолжим вот именно про арбуз беседу. Я выяснил такую информацию, что арбуз очень хорош после спортивной тренировки.
Ну, естественно, надо восполнить потерю жидкости. Да. Поэтому, поскольку арбуз, ну, чуть более чем полностью, это жидкость.
90%
причем жидкость, в которой, да, растворены огромное количество всяких полезных веществ, минералов, как в любом фрукте, то гораздо эффективнее, полезнее съесть холодный арбуз, чем напиться просто водой.
Да, но можно также выпить стакан арбузного сока, мышцы будут болеть меньше, во-первых, не, ну, после...
Потому что если... присутствует и кислота в арбузе в изрядном, да, количестве.
Вот, потом цитрулин, я знаю, присутствует как раз в арбузе, которая регулирует уровень кровяного давления. Кстати, кто, вот как я, повышенное давление, у меня арбузный сок мне очень полезен, и сам арбуз мне полезен. Но здесь еще процесс другой. Ты съел, выпил сок, съел арбуз и побежал, понятное дело, да, в туалетную комнату.
Да, арбуз очень полезен для профилактики мочеполовой системы.
Вот так вот, есть такой фитнес, фитнес-сторона есть такая у арбуза, поэтому пейте, если вы ходите в спортзал, употребляйте в любом его виде. Но вернемся к тому, какие есть противопоказания и какие есть полезные свойства арбуза.
Ну, мало того, что арбуз способствует регулированию кровяного давления, надо сказать, что...
Это мы сейчас про полезность или вредность?
Это про полезность. Надо понимать, что, конечно, это не панацея, то есть заменять арбуз необходимую медицину никаким образом нельзя. Арбуз действительно способствует активному желанию посетить уборную, поэтому если у вас есть проблемы с вот этими всеми вопросами или почками, так, то вот тут арбуз вам не показан. То есть профилактика, да, почечникам не стоит.
Кстати, по поводу детям давать арбуз можно, но только не прям самым малышам.
Ну, поскольку
младенцам.
Детский организм еще не устаканился, то, соответственно, для него аллергенами может быть все что угодно. И пусть арбуз сильным аллергеном, как, скажем, мед или цитрусовый не является, то все-таки, да, как клубника, то риск все-таки немножко малыша подставить и вызвать у него сыпь, но зачем это нужно?
Еще я знаю, что при камнях в почках мы вот тоже...
Ну, как любое, да, промывающее, такая вот средство, история, да, да, при любых заболеваниях профилактики мочеполовой системы. Но, опять же, если у вас есть камни, то здесь нужна операция и, ну, серьезный, как бы, способ вмешательства. Арбуз не лечит. Арбуз, как бы, способствует, скорее, больше активному ее использованию, тем самым оздоровлению.
Полезные свойства также пробежимся. Полезен все-таки арбуз при том, что при диетах, я знаю. Это очень такой с похудением связанный продукт.
В нем практически нет калорий.
Да.
Вот, поэтому желудок забить легко, а затраты на переваривание арбуза будут выше, чем затраты, чем содержащиеся в нем, собственно говоря, калории.
У меня есть одна знакомая актриса, радио- и телеведущая, она обязательно раз в неделю делает себе два разгрузочных дня. А вот сейчас летом особенно она наседает, вот август-сентябрь для нее это прям рай, она дико любит арбузы, и она два дня в неделю ест одни только арбузы. Она прям на работу приходит с порезанным арбузом кусочками, в котомочке, в мисочке, буквально 200-250 граммов арбуза, она сыта, ей хорошо, и сахар как бы поела, и как бы жирок не отложился, и бока, рычаги любви не появились, ну и так далее и тому подобное. Ну и разгрузочные дни с арбузом проходят легко, не так, например, как там, я не знаю, на кефире, которым ты пьешь, и не насытишься, и набьешься, ну и так далее.
Тут желудок забил, и вроде как иллюзия сытости создается.
Не, ну что, худеть на арбузе нет?
Нет, очень хорошо. Просто в любом случае постоянные такого рода ограничения себя в пище, они все равно чреваты, потому что ни один монопродукт не содержит в себе всех необходимых нам микроэлементов, полезных веществ. Поэтому как периодически такие моменты, да, но все равно потом этот дефицит приходится исполнять.
Угу. Есть такое выражение, что арбуз – верный друг кулинара. Мы еще про полезные свойства поговорим. Верный друг кулинара. Из него можно приготовить множество каких-то и пикантных кушаний. Хотя Антон говорит, что дыня в этом плане выигрывает у арбуза. Из него и супы, и салаты, и десерты. Там, если не хватает каких-то витаминов, там какие А, С, Б, как мы говорили уже, фолиевая кислота, то регулярные как бы... употреблять его вот в это время очень полезно, как в качестве лакомства.
Да, поддерживает, в общем-то, организм. Действительно, из арбуза можно сделать очень многое. Но самое...
Мы в прошлом получасе заговорили о салате арбуз-огурец.
Да, еще очень, раз очень расскажем. Хорошее сочетание. То есть мы берем арбуз, режем его крупно, огурец режем таким средним
крупно, кубиком. Ну как, прям вот куски.
Ну, куски, такие. Да, куски. Арбуз хорош большими кусками.
Угу.
Вот, более того, есть шанс просто изрубить его в кашу, ему это не идет. Поэтому арбуз должен хрустеть. Мелкими кусками он, ну, может просто развалиться. Угу. Поэтому используем крупные куски.
Ну, со спичечный коробок нормально.
Ну, половину спичечного
коробка. Половинку. Угу.
Вот, а добавляем туда авокадо для текстуры, можно добавить для красоты каких-нибудь разноцветных черри. Ну, и арбуз очень хорошо сочетается с разными травами. То есть, это мята, это эстрагон, это базилик, кинза. Играйте.
Угу. Заправляем чем-нибудь?
Да, заправка обычная, винегрет, то есть масло с бальзамическим уксусом. Перемешиваем до однородности и приправляем. Там настолько яркие вкусы, что их надо просто немножечко оттенить и связать. Ну, и добавляем немножко протеина, все-таки в салате это будет не лишним. Ну, я предлагаю использовать либо хорошую фету, либо хорошую брынзу.
Угу.
Все-таки у нас хорошей феты нет.
Почему? Бордовская фета сейчас продается.
Это не совсем то.
Я просто мне сочетанием бордовский Маздам и мордовская фета, меня это радует, поэтому я каждую программу об этом говорю. У меня еще раз повторим рецепт. Значит, что у нас? Арбуз, огурец, авокадо.
Черри для цвета, мята, эстрагон, базилик и фета или брынза. Ну, лучше взять брынзу плотную, покрошить ее сверху. Сервировать можно как угодно, можно горкой, можно полукругом, неважно.
Арбуза больше или чего
арбуза
больше?
Арбуза больше. Арбуз у нас главный ингредиент. Вот если по цифрам, то где-то 200 грамм арбуза, 60 грамм огурца, грамм 40 авокадо и грамм 30 черриков. И немножко зелени. Ну, и 30-40 грамм феты.
По мнению вот некоторых специалистов, у людей все-таки арбуз может поднять настроение. Это ну, практически как и шоколад, потому что в нем есть бета-каротин. Арбуз хорошо справляется со стрессом, вот поэтому моя подруга, которая вот считает его афродизиаком, она вот говорит о том, что она испытывает психическое такое расслабление, если она вот напряжена.
Ну, вообще он вкусный, любые вкусные это вещи, да. Особенно сладенькие, сочные, они действительно нам внушают иллюзию, почему только иллюзию, внушают нам радость жизни. Мы, в конце концов, едим-то мы не для того, чтобы не только для того, чтобы насытиться, но еще и испытать позитивные какие-то эмоции. Собственно говоря, едим для счастья. Почему нет?
Для пожилых, кстати, людей арбуз служит... Вот опять я цитату читаю. Для пожилых людей арбуз служит профилактическим средством от болезни Паркинсона из-за наличия фенилаланина.
Ну, само собой, чтобы реально бороться с Паркинсоном при помощи арбуза, надо жрать в каких-то его космических количествах.
Да, конечно, но...
Скорее полетят почки. Но, тем не менее, опять же, вот в комплексе оно все работает.
Ну и, друзья, не стоит забывать, что все-таки переедание того или иного продукта, даже такого полезного и безвредного, и такого насыщенного и кислотами, и витаминами, и водой, тоже не нужно. Оно унесет негативную...
Да. Ну, чрезмерное употребление чего бы то ни было всегда чревато. Либо чревато расстройством желудка, либо чревато более серьезными проблемами.
Я тоже хочу вам дать такой рецептик. Необычный. Антон раскритиковал его, сказал, что это, ну, неинтересно, но все равно. Мне как-то раз...
Но я прикольно.
Был... Но прикольно, да. Но дело в том, что... Я однажды был в гостях в одном ресторане, и мне один из поваров преподнес этот как раз рецепт арбуза.
Я, конечно, даже догадываюсь, кто это был.
Да, кто?
Не господин ли Шишкин?
Нет, это был французский, французско-итальянский повар. Ну, короче, мало того, что из арбуза можно делать лимонад, там, подавать
в качестве... Смузи, мороженое, джелато, джем...
Джелато это у нас, что переведите,
слушатели? Ну, это тоже мороженое, только немножко попроще, да.
Попроще.
То есть, делать сорбет. Ну, то есть, мороженое во всех видах. Можно и варить из него джем. Как, кстати, варенье бывает из арбузных корок, так, собственно говоря, из мякоти арбуза тоже это допустимо.
Сейчас мы об этом тоже поговорим. А вот мне преподнесли арбуз жареный. Как это делается? Там арбуз, два яйца, там мука. Обычная пшеничная.
Панировка.
Да, это панировка будет, значит, стакан сахара, 2 столовые, там, 3 ложки сахарной пудры, вот, ну, и, понятно, его помыть, его нужно нарезать кусочками, можно отделить от семян. Кстати, мне подали его в виде брусочков таких, вот, продолговатых кусочков, не вот как вот мы сделали, а вот таких вот продолговатых, вот, но все это вот яйцо, мука, все это мы смешиваем, получается. Получается такая смесь, которая, ну, в которой будем обволакивать.
И потом во фритюре.
Да, и потом во фритюре можно, чтобы меньше было всяких неполезных, можно на сковородке все-таки его
фритюр просто даст лучший результат.
Это точно. Арбуз должен покрыться такой твердой корочкой, ну и при подаче на стол его можно посыпать сахарной пудрой.
Очень эффектно. Такой пончик, да, с хрустящей сочной начинкой.
Начинкой.
Но арбуз можно еще и просто пожарить инситу, немножко примариновав его, скажем, там, в соевом и рыбном соусах с кунжутным маслом.
Так, еще раз, поточнее.
Берем однородный кусок арбуза, можно с косточками тоже. В арбузе, на самом деле, есть необходимое количество карамели для того, чтобы в нем образовалась... Не карамели, а сахаров, чтобы образовалась корочка. Угу. То есть реакция Майяра в нем пройдет нормально. Поэтому мы получаем вот эту вкусную поджаристую корочку. Естественно, арбуз мы не буквально колеруем на раскаленной сковородке. Или
колеруем, это...
придаем цвет.
Придаем цвет буквально под, если это брусок, под одной, даже меньше минутки.
Да, меньше минуты, да.
По сторонам. То есть,
просто вот немножечко сахар закарамелизовался, и, собственно говоря, вот мы получаем необходимый результат.
А на масле
колеруем? Мы смазываем арбуз кунжутным маслом, чуть-чуть примариновываем его всякими... яркими соусами, вот соевый рыбный будет очень хорошо сюда, подсыпаем кунжут, вот у нас получается такая вот немножко азиатская история. Вообще, надо сказать, что арбузы, что дыни, вот их активно используют не как десерт именно в кухне азиатских стран, да. С другой стороны, вот использование арбуза как составляющего каких-то супов тоже вот очень хорошо вот, характерно для Испании, потому что арбуз может быть использован как составляющий гаспачо.
Да.
Почему нет?
Мы дадим рецепт гаспачо из арбуза. Как мы делаем?
Я пробил его блендером, не парился.
Блендером пробиваем арбуз.
Арбуз вместе с перцем, с небольшим количеством помидоров.
Болгарским перцем.
Сладким перцем, небольшим количеством помидоров, чуть-чуть острого перца.
Огурец не нужен.
Огурец тоже.
В классическом... нужен огурец.
А в классическом... Вообще, в классическом гаспачо нет ни помидора, ни огурца. Классическое гаспачо делается из хлеба, оливкового масла и миндаля.
Да.
Это, да, старинный средневековый рецепт, который совершенно мутировал в другую сторону.
Чеснок еще, мне кажется.
Обязательно, да, чеснок. Быть. И там, прошу прощения, и лук.
Угу.
А вообще гаспачо – это, на самом деле, не такая вот жиденькая масса, которую нам часто подают, будь это туристические рестораны там на Рамбле, или испанские рестораны, или не испанские рестораны в Москве. Гаспачо – это густая, насыщенная, пряная, островатое блюдо. То есть
он... Шикарный гаспачо, мы отошли от темы арбуза, шикарный гаспачо на Тенерифе. На Канарских островах.
Вот.
Я, мне кажется, там и пробовал, потому что это была не вот эта вот жиденькая, правда, масса, как и у нас во многих ресторанах подают, а именно такая вот насыщенная, мне кажется, была как раз с хлебом.
Да сам себя не похвалишь, но гости у меня часто жалуются, что какой-то слишком густой гаспачо.
Ну, ничего не понимают гости. И самое интересное, вот когда ты на жидкий гаспачо украшаешь его вот капельками оливкового масла, оно тонет или расплывается масло.
А здесь все прекрасно видно.
Да.
Вот поэтому можете использовать вместо большого количества помидоров арбуз. Он, кстати, отлично сочетается с чили, он отлично сочетается с какао немножко.
И он будет порошок также... какао?
Да-да-да, чуть-чуть.
Это просто фьюжн какой-то.
Но работает. Так. То есть кухня фьюжн – это как раз попытки найти новые сочетания вкуса. Этот завтрашний день, собственно говоря, которому предстоит жить всем нам, и такая творческая лаборатория, поэтому почему бы нет, не нарезать арбуз и не посыпать его острым каенским перцем, естественно, так очень аккуратно, немножко какао, будет очень хорошо.
Еще раз, значит, повторяем рецепт: арбуз, немного перца сладкого,
немного огурца, чеснока, лука, перца острого, помидора. Пробиваем, если нам хочется разбавить.
Это можем... все вместе можно пробить.
Да, оливковое масло обязательно, естественно. Угу. Пробиваем, украшаем оливковым маслом. Из пряных трав можно добавить тот же базилик, туда прекрасно пойдет эстрагон, все это тоже можно вместе пробить. Если захочется еще остроты, можно добавить какую-нибудь табаско, то есть перечный соус, и вуаля.
И украшайте сверху капельками или такими сердечками из оливкового масла. Это будет очень вкусно.
Да, прекрасно это все будет читаться. Но напомню, что оливковое масло должно быть, естественно, экстра вирджин. И все-таки желательно, чтобы оно было качественным. То есть горьким, ярким, такого темно-зеленого цвета.
Вот на Тенерифе в Испании, в Италии можно купить. У нас как-то...
Можно, тоже можно. У нас не так уж и плохо.
Искать долго.
Да, поискать придется.
Джелатто, еще одно блюдо прозвучало.
Мороженое. Это мороженое. Тоже мороженое, только без большого количества сливок и яиц. Джелатто – такая лайт-версия привычного нам пломбира, по сути. Uh-huh. Вот, и поэтому мороженое можно делать из чего угодно. То есть арбуз годится как на джелатто, так и на сорбе. Сорбе – это, по сути, замороженный фруктовый сок с сахарным сиропом.
Вот. Делаем как? Производство?
Очень просто. Берем арбуз, измельчаем, добавляем инвертный сироп, замораживаем.
Инвертный сироп, слушателям, что это?
Это многократно выпаренный, проваренный сахарный сироп, он варится там 3 часа.
Угу.
Потом можем добавить туда что угодно. Мяту, просекко, какие-то же ароматные, игристые.
Это уже когда игристые заморозили?
Да, в процессе заморозки.
А, в процессе.
В процессе заморозки мы все это замораживаем. Ну, в домашних условиях всегда будет один минус, то вы можете сделать во фризере хорошее мороженое, но вы не сможете его закалить, потому что у вас нет шокера.
Ну да, специального
вот, аппарата. Но, тем не менее, домашнее мороженое не должно долго храниться. Я думаю, что оно будет у вас такое вкусное, что... Ну, не вот доживет до вечера.
Вдруг сегодня к вам вечером придут гости какие-нибудь, там вы ждете подругу поболтать, или там какая-нибудь еще родственники заглянут. Приготовьте им вот этот вот сорбет или джелатто.
Ну, для мороженого, конечно, нужно специальное оборудование.
Но вот то, что мы сказали, дома это совершенно легко сделать. Промолоть.
Промолоть, охладить.
Добавить ингредиенты другие. Это может быть... А загуститель у нас, я не понял, что?
А сахарный сироп?
Сахарный сироп,
он уступает здесь загустителем.
Если нет сахарного сиропа, яйцо сварить? Можно добавить?
Нет, нельзя.
Нельзя, вообще нет, ничего, белков никаких.
Нет, не надо, зачем? Просто его можно сварить. Просто сахар с водой один к одному и кипятим на низкой температуре там час.
Ага.
У вас будет сахарный сироп.
Все, вливаем, добавляем. Просекко мне понравилось.
Просекко, немножко мяты, немного. Чуть-чуть я бы добавил тогда лимонного сока или апельсинов даже для красоты.
Можно еще добавить туда миндаль. Орешек какой-нибудь, почему
никто
нет?
Никто не мешает фантазировать. И в машинке для мороженого мы это замораживаем.
Если нет машинки для мороженого, можем просто в морозилке.
В морозилке, но там надо чуть-чуть заморозили, вытащили, помешали, потому что иначе будет сладолёт
мороженое. Проседает, да, понятно. Все, друзья, вот вам два рецепта вместе с с арбузным салатом. Мы дали арбузный салат, мы дали арбузный суп. Господи, забыл название супа. Как он, Антон?
Гаспачо.
Гаспачо, арбузный гаспачо. И вот два десерта. На этом мы не заканчиваем нашу программу про арбузы, потому что арбуз настолько диковинная вещь, что еще при Петре Первом, когда Астраханское ханство привозило в столицу тогда там российского государства, еще даже до Петра Первого, я могу сказать, привозила арбузы. В дороге эти арбузы начинали, ну, как бы быть не припортиться, быть непригодными уже к еде. Тогда их брали и...
Квасили.
Квасили или солили. И как вот это делать, Антон, сейчас нам и расскажет.
Но делается это довольно просто. Просто арбуз заливается солевым раствором, как с моченными яблоками. Очень хорошо.
Но режем мы арбуз.
Его целиком квасили.
Ну как, мы снимаем просто корку?
Нет, арбузы квасили целиком, в том-то все дело.
А, прям с коркой? Да. А как корка пропускала... А, ну да, она же пропускается про себя.
Конечно. Это процесс не быстрый, процесс долгий. А, но если арбуз квасить разрезанным, как раз смысл в том, что его можно квасить только в корке, а если его квасить разрезанным, то мякоть растворится и будет полная какая-то гниль.
Моя бабушка делала, засаливала арбуз? Она кусками засаливала, семечками.
Но это тоже рецепт, но классический квашеный арбуз, соответственно, это целиковый, такой астраханский специалитет. Угу. И на самом деле, это, конечно, легенда, что квасили по дороге, нет, квасили на месте, заквашивали, потом уже везли, они максимум, что могли в дороге дойти.
Угу.
И достать от целиковый квашеный арбуз – это отдельное счастье и удовольствие. Так что вполне себе такой традиционный русский специалитет, как моченые яблочки, моченые арбузы.
Это хорошо, моченые. А что же делала моя бабушка? В банках трехлитровых обязательно были куски арбуза, плавали в рассоле. Это варили рассол.
А это лайт-версия.
Это режешь куски.
Да.
И
просто засаливаешь, как огурцы, да.
Вы любите такой арбуз?
Нет.
Я вот тоже. Но в этом есть. Женя, звукорежиссера спрашиваю, любишь? Засоленный огурец. Ты не ел? Какие твои годы? Детский сад, а вот понаберут детей, и они вот тут все захватывают на радио до телевидения. А по поводу арбузных корок.
Арбузные корки вообще шикарный вариант для того, чтобы приготовить какой-нибудь из них марципанчик. И вот варенье из арбузных корок, собственно говоря, тоже специалитет
известный. Как? Что мы делаем?
Собственно говоря, заливаем варенье медом или сахарным сиропом, добавляем по вкусу какие-нибудь специи, арбузный сок.
Просто корки мы
протираем? Да, мы чищаем с них. Мы делаем из них цукатики, срезаем мякоть. Мякоть, кстати, можно немножко выварить, у нас получится основа для варенья, чтобы не выдумывать лишнего. Используется целиком. Ну, и, соответственно, потом мы эти корки привариваем, закрываем, они постепенно напитываются, зазахариваются, у нас получаются совершенно чудесные такие арбузные цукаты.
Так, понятно. Я недавно был на одно мероприятие, что недавно, вот в пятницу. И придя... Почему мы придумали тему-то арбуз? Потому что мне это очень понравился. Это вот подача этого напитка.
Крюшонница,
да. Они просто взяли достаточно большой арбуз, выскоблили, выбрали оттуда всю мякоть, перемололи ее в блендере, затем смешали ее, понятное дело, с алкоголем. Это была водка. Мы не пропагандируем алкоголь, друзья, у нас 16+, и алкоголь вредит вашему здоровью в больших количествах, но если это подача, это старинный, Антон...
Старинный рецепт, принятый в русских усадьбах. Действительно, так было принято подавать крюшон, но, правда, это был гораздо более слабый тогда напиток, но, тем не менее, сочетание тут множество, и да, перед началом трапезы со льдом в арбузе помещала специальную ложку в качестве аперитива, это было очень даже уместно, особенно жаркий бал, дамы обмахиваются веером, и вот ледяной такой вот арбузный напиток, это же освежает.
Еще, друзья, если будете делать вот такой крюшон, я советую намолоть лед прям не вот такими кусками, как замораживается в наших формах, а вот помолоть его.
А есть специальные, кстати, очень доступные,
надо ледоколы.
Сказать, вот мельницы для льда. Угу. Вот, они продаются в больших магазинах, их можно всегда найти, и это очень несложно.
Ну и, конечно же, поставьте в сам арбуз. Это все наливается туда, в арбузе. Это все вот смешивается прямо в арбузе. Срезается просто сверху шапочка. И поставьте туда вот хрустальную или какую-нибудь пластиковую прозрачную поварёшку.
А вот выглядеть... она, да, специальная крюшённая поварёшка.
Поварёшки,
как правило, прозрачная.
Да, это выглядит эффектно, красиво, потрясающе.
Шикарный вау-фактор.
Да, у нас нету такой специфики, такой традиции, есть арбузы на Новый год.
Безусловно, потому что они уже не выживают. Дынь еще можно додержать, арбуз нет.
Но если только вы его не засолили или не замочили, этот арбуз. А вот вьетнамцы не мыслят Нового года без сладкого арбуза, без этого лакомства. И у них даже есть такая примета, мол, встретишь праздник с арбузом и будешь гарантированно счастлив все 365 дней.
Если вы фанат арбуза, то встречайте Новый год во Вьетнаме. Да. Благо, сейчас это актуальный курорт.
Если вы, значит, вьетнамец, который слушал нашу программу и хоть что-то понял из нашей познавательной и очень вкусной программы «Провиант» на радио «Говорит Москва». Антон, спасибо огромное.
Спасибо, Макс.
Мы советуем нашим слушателям есть арбуз, пить арбуз.
Не стесняться подавать в арбузе, варить арбуз, жарить арбуз.
Даже корки не надо выкидывать.
Да, даже запекать арбуз тоже.
Да. А еще я помню в детстве, сколько я намучился, но практически за месяц я сделал маме шикарные арбузные бузы из косточек, из семечек. Сушишь их на солнышке, на газетке или просто на, где-нибудь на балконе.
А как мама была рада?
Ой, мама рада, где-то до сих пор валяются эти бузы. Друзья, бренд-шеф компании «Ужин на ужин», доктор исторических наук Антон Прокофьев сегодня был у нас в гостях. Антон, спасибо огромное.
Спасибо, Макс.
Будьте здоровы, разнообразьте свой рацион, питайтесь не только для того, чтобы наесться, но и для того, чтобы получить прекрасные, хорошие эмоции.
Приятного аппетита.
Приятного аппетита. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Пока.